Как всегда, по пятницам наше общение посвящено вопросам и ответам. Да? Поэтому, прежде чем мы начнем наше общение, я хочу вам напомнить, что в прошлый раз опять так получилось, как и позапрошлый раз, да, на все вопросы, которые мне были заданы, я не успел ответить. Да? У меня опять остался должок. И я хочу вас предупредить, спасибо, что уже вопросы мне написаны здесь в чате, да, но я начну сегодняшнее наше общение с вопросов, которые остались неотвеченными в прошлое наше пятничное общение. Поэтому я с этого и начну наше сегодняшнее общение. Значит, вопрос был задан Светланой из Санкт-Петербурга. Она пишет, значит, второе послание Коринфянам, глава, я так понимаю, 6, с 14 по 17 стихи. Сказаны такие слова. «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Второе послание Коринфянам, 6 глава, с 14 по 17 стихи. И далее Светлана пишет. «Некоторые христиане понимают эти стихи как отделение от своих неверующих мужей и жен. Детей, родственников, уходят из семей, объединяются в коммуну. Что ты скажешь, особенно по 17 стиху?» Давайте так, значит, я прочитаю тогда все стихи, потому что я так понимаю, что ты, Светлана, только один стих процитировала, да? Я прочитаю все стихи. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 по 17 стихи. Значит, 2 Коринфянам, 6 глава. Читаю. Значит, 2 послание Коринфянам, 6 глава, 14 по 17 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Значит, возвращаюсь я, значит, к вопросу, который был задан Светой. Значит, ну, Света цитирует стих именно уже 17-й. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Что я хочу сказать по поводу этого стиха? Ну, для того, чтобы правильно понять, как вы уже, наверное, меня уже немножечко изучили, да, я всегда говорю, надо прочитать выше, надо прочитать ниже, чтобы нам было понятно, значит, значение того или иного стиха, потому что не пишется Писание просто так, знаете, урывками, темы не объединенные, стихи в разброс, как бы не объединены какой-то темой. То есть, если Павел пишет, допустим, послание, то там стих за стихом, слово за словом развивается какая-то мысль. Вот если говорить о том, что да, написано «выйдите и отделитесь». Конечно, в силу того, что люди разные, особенно не любят вникать и размышлять. Зачастую, да, кому как понравится, кто как захочет, кто на что настроен, вот так он и поймет этот стих. Значит, выйдите и отделитесь. Вопрос, как бы, заметьте, какой? От кого выйти и отделиться? Вы помните, да, выражение апостола Павла? Если неверующий муж хочет жить, обратите внимание, хочет жить, то есть сам не разводится, сам не хочет бросать верующую жену, да, или пусть это будет наоборот, муж верующий, жена неверующая. Если неверующая сторона сама не, ну, не идет на прелюбодеяние, не, да, далее, сама не хочет разводиться, хочет жить, но почему-то в силу каких-то, может быть, обстоятельств, может, склада ума, может, еще чего-нибудь, да, ну, не склоняется к тому, чтобы принять истину. То сказано, если муж хочет, то жена верующая не должна его бросать. Если не хочет и сам делает все для этого, ну, тут, как говорится, не закажешь и насильно не навяжешься, да, второй половине. Но если, заметьте, неверующая сторона не стремится к тому, чтобы развестись, не бросает верующую сторону, да, невзирая на ее веру, то, заметьте, брак нельзя верующей стороне разрывать. Значит, что-то есть такое, что связывает, что-то есть такое, что, ну, будем так говорить, объединяет, пусть не во всем и не всегда, но тем не менее что-то есть, что тянет человека к Богу. И Бог говорит, что не надо разводиться, не надо бросать эту вторую половину, потому что, а вдруг, как говорится, вот эта тяга, ну, не сегодня, пусть не завтра, пусть через год, пусть через пять, но тем не менее вернется тем, что этот человек примет истину, примет Бога, да. Поэтому так и сказано, не, что нужно жить, не нужно разводиться, не нужно как бы уходить и бросать этого человека, да. Но здесь же написано не о родственниках, не о мужьях, не о женах и не о детях. И то я вам хочу сказать, ну, Светлана пишет там, бросить, оставить, уехать, да. Я, конечно, должен вам сказать, что тут однозначно, вот так вот, знаете, вот сказать на все случаи жизни одно золотое правило, конечно, не получится. Бывает такое, что дети неверующие на голову садятся, внуков на постоянное, как говорится, на ПМЖ, к дедушке, бабушке, допустим, верующим, да, там, им ничего не скажи, они просто, извините, так в наглую свою ношу на родителей сбросили, да. Да, в таком случае, я хочу сказать, мы можем сказать, что, извините, так как это совершается, не спрашивается наше там, желание, возможность, здоровые мы или больные, да, да, мы можем поставить на место, но, опять-таки, без грубости, без оскорблений, да, но я хочу сказать так, что вы не мои дети, вы понимаете, это мы как будто бы, ну, лезвием по горлу, да, мы, ну, какие дети не есть, ну, сказать так, я уезжаю, я бросаю, вы не нужны, вы погибшие, скажу еще и такое, что пока человек живой, пусть и погибает, но еще не погибший этот человек, этот ребенок, или это муж, или жена, или кто угодно, или внук. Я не говорю о том, что мы должны присмыкаться. Я не говорю о том, что мы должны шестерить, лебезить и превращаться в рабов. Это ни в коем случае не приблизит наших родственников к Богу и не вызовет уважения к нам и через нас к нашему Богу. Но я хочу сказать, да, мы можем сказать четко и определенно, извините, вы не спрашиваете, вам не интересно, вы просто сбагрили, занимайтесь чем попало, а мы на старости не можем пожить. То есть мы можем детей поставить на место. Но говорите, все, я уже типа от вас навсегда, я ухожу, с вас толку не будет, то есть уже как бы похоронили, крест поставили, да. Я вам скажу, что это и некрасиво, и кто из нас знает, а вдруг этот же ребенок, или этот же внук, или внучка, да, или муж, или жена, ну, через время не придет к Богу, кто из нас даст гарантию, и кто из нас поручится, что так оно и будет. Все, навеки навсегда. Ведь всякие ситуации бывают в жизни. Бывает такой, знаете, заядлый атеист, непробиваемый, да, и вдруг умирает, батюшку позовите, да. Ну, я сейчас не о том, кого позвать, ну, как бы там ни было. Ну, батюшку, значит, это что-то о Боге начинает думать перед смертью, да. И я вам скажу, когда мы будем говорить так, разводимся с мужьями, с женами, или разводимся с детьми, внуками, разводимся, в смысле, официально, навсегда, как говорится, бесповоротно. Я вам скажу, что в какой-то степени мы, может быть, даже единственную нить спасения, единственную нить, которая их могла бы потом связать нас, вернее, с нами, да, или и через нас с Богом, мы ее просто берем и обрываем, или обрезаем. Я думаю, что, ну, не стоит именно вот так поступать и занимать вот такую позицию. Здесь, смотрите, написано как: «Не преклоняйтесь при чужое ярмо с неверными». Далее, чуть-чуть наперед забегу, прочитаю, смотрите, как написано. «Не прикасайтесь к нечистому». Вот это в 17 стихе. Заметьте, почему написано «не преклоняйтесь». То есть, если рядом неверные, и нас преклоняют, заставляют, давят, да, пусть это будет, речь идет о верующих, о церкви, допустим, да? Потому что послание Коринфянам написано, это в церкви происходило. Есть люди неверные, есть люди такие, будем говорить, уже давно настроенные на зло. И не просто так, ну, грешат просто так, а знаете, еще, как говорится, и оправдывают, и доказывают, еще и на других, как говорится, влияют, да? То, конечно, если их меньшинство, то большинство их отлучит от церкви, да? Если таковых уже большинство, то тогда, если добрых, нормальных христиан меньше, то им ничего не остается делать, как самоисключиться, просто взять и уйти, да, чтобы не подвергаться этому влиянию. Но я что хочу сказать, это ведь часто толкуется еще и так, что вот церковь неверная, получается, все до единого, надо выходить, надо уходить, и не прикасайтесь, и я приму вас. Я зачастую говорю: ну хорошо, что вы понимаете под словом «не прикасайтесь к нечистым»? Ну вот я был в церкви, видел и что-то не то, понимал как надо. Когда была возможность, там пусть это урок субботней школы или что-то такое наподобие, где можно говорить мнение. Да, я мог спокойно сказать: вот так-то написано, вот там-то и там-то написано, да? Но я хочу сказать, то, что другие делали, хотя я и рядом был с ними, но я не прикасался к нечистым, то есть на меня это не влияло. И я вам скажу, что я могу находиться среди этих людей, которые, будем говорить, как написано, неверные, да? Если они меня не выгоняют, если они хоть иногда, может, на что-то обращают внимание, ну, я говорю, я от них не уйду. Просто так. Не брошу их на произвол судьбы. А кто им что-то скажет? А кто их просветит? То есть, если мы не прикасаемся к нечистому, имеется в виду, не просто, знаете, вот как некоторые говорят, сижу в собрании развратителей, и это на меня влияет. Я говорю, конечно, если ты сидишь все время злой, недовольный, раздражительный, то это на тебя влияет. Ну так у тебя проблема бороться со своей раздражительностью, со своим недовольством. А я уйду. Я говорю, хорошо, но уйдешь ты оттуда. Ну дальше, характер твой такой вот непримиримый, характер твой такой неуживчивый, недовольный, раздражительный, он сейчас с собой остается, ну уйдешь ты в другое место, ты думаешь, найдешь сейчас 144 тысячи и примкнешь? Да если бы ты таких и нашел, так ты к ним не примкнешь, потому что ты нечистый. Тебе не понравится тот уровень, той духовности, которую они будут, о чем они будут говорить. Ты опять найдешь таких же самых и опять будешь говорить о том, что они нечисты. Я скажу с такой стороны. Если я недовольный, если меня задевает, если меня раздражает, то я хочу сказать, тут не стоит вопрос, чтобы я не прикасался к нечистому. Я сам уже нечистый. Вы понимаете, нечистый в каком плане? Я человек, одержимый грехом, недовольством, обидой, злобой и так далее и тому подобное. Если вот эти, вот эта категория людей, которая здесь в данном месте во втором послании Коринфянам 6 главы описывается как те, которые служат Велиару, допустим, да, открыто занимаются беззаконием, да, живут во тьме, то, я так хочу сказать, даже если живут во тьме, но тебя не выгоняют, на тебя это не влияет, я не говорю о том, что это золотое правило и так надо делать, но я говорю, можете смело там оставаться. А вдруг на кого-нибудь слово ваше повлияет? В хорошем смысле слова. Положительно. Конечно, но если там уже совсем все против, да? Ну я вам скажу, тогда вам будут и давать понять, что давай отсюда иди подальше. Не морочь голову здесь и нечего тут святошу своего показывать, да? То есть тебе и так дадут, но если понять, что пора уходить, то я говорю, да, но если там уже невозможно никак повлиять, если уже тебе противятся или тебе в открытую показывают на дверь, то я вам скажу, что в принципе, можно тогда уйти. Но если это говорить, заметьте, это не родственники, это, ну, будем говорить, братья и сестры, пусть там мнимые, пусть какие, да, но тем не менее, ходим мы с ними или ходили в одну церковь. Но если говорить о том, что вот выйдите, отделитесь, эта речь идет как бы о родителях, да, о семьях, о мужьях, о женах, о детях, о внуках, да, я вам скажу, здесь не написано именно, то есть в этом послании, в этой главе, написано по отношению к тем, кто знает истину и вот ведет себя вот так. То есть, другими словами, люди, которые знают истину и грешат, это грешники ведения. Это грешники, которые осознанно, понимая, что этого нельзя делать, осознанно идут на грех. Зачастую, что наши мужья, там, жены, родственники, да, но неверующие. Я вам скажу, здесь уже немножко другая ситуация. Их нельзя обвинить в том, что они грешники неведения. Далее, я это тоже не говорю абсолютно, как говорится, категорично на все случаи жизни. Но зачастую я говорил и говорю, что неверующие родственники, которые с нами живут и не принимают нашего Бога, зачастую не принимают не потому, что они противятся Духу Божьему, а не принимают потому, что они противятся нашему методу, каким мы навязываем, нашему образу жизни, что наш образ жизни зачастую является причиной их соблазна. Я опять-таки говорю, знаете, разные мужья, разные жены, плюс-минус у кого-то будет там свой. Я в общем как бы говорю, да? И я вам скажу, что, ну, брак вот просто расторгнуть, да, оставить детей, оставить мужей, там, жен, да, родителей. Я вам скажу такое, что, типа, ухожу от вас. То есть мы даем понять, как бы вы погибшие, и пошли бы все, как говорится, вон. Ну, это некрасиво, это не по-христиански. Дети, какие бы они ни были, они до смерти дети. Но я имею в виду, не надо шестерить, не надо лебезить, не надо услуживать, но родителями мы все равно должны оставаться. Мужьями, матерями, отцами мы должны оставаться. Но поставить себя правильно, это немножко другой вопрос, мы уже на эту тему говорили с вами. Но сказать, что вы не мои дети, а чьи же они дети? Я не твой отец, а чей же я отец? Ну пусть сегодня вот так. Пусть сегодня не принимают. Для меня будет причина подумать, может, я являюсь причиной, что они не принимают Бога. Может, из-за меня они не приходят к Богу. Я вам скажу, процентов на 90, а может и 95. И именно вот это и есть причина, что наши родственники не принимают нашего Бога. Глупо иногда мы выглядим, фанатично во что-то верим, примитивно, без рассуждения. Иногда говорим о том, что мы с Богом, Бог управляет, а Он со стороны смотрит на нас, этот родственник, и видит, Боже, не веди Господь. Ну вот как с Богом вот такие вещи можно говорить вот такое, или делать, вот так поступать, вот так, допустим, нечестно, да? Поэтому я говорю, по отношению к родственникам здесь немножко другая ситуация, чем по отношению к тем, с кем у нас нет родственных связей. Родственник, он все равно родственник. И мы не должны первые порывать с ними отношения. Да, поставить себя правильно, это другой вопрос. Но порывать, ставить крест, навсегда ухожу в коммуну в какую-то, да? Я вам скажу, что это... Не украшает верующих. Далее, если говорить о том, что они уходят из семей, объединяются в коммуну, я вам просто скажу свое мнение. Если бы мне сказали, вот видите, вон поуходили из семей и вот образовали коммуну, ты, Саша, не хочешь в эту коммуну? Я бы сказал, Господи, спаси и помилуй меня грешного. А почему? Я говорю, уходят люди, которые не сражаются за свою родню. Люди, которые не ищут, не вникают, не просят у Бога мудрости, как ключик подобрать. Люди, которые не задают вопрос, что, может быть, я что-то не так делаю. Другими словами, зачастую такая коммуна состоит из, будем говорить, извините, не совсем доделанных коммунистов, верующих, да. Извините, я говорю коммуна, коммунистов, да? То есть это люди, как правило, с пороками, с недостатками, они с ними идут в коммуну. Но я хочу сказать, что это такое коммуна. Коммуна, вот жить, ну, общее будет что-то у всех, да, там какие-то общие порядки, общие законы, может даже дойдет до имущества общего. Но я вам хочу сказать, если мы уходим, и у нас остается тот характер неисправленный, то я хочу сказать, как коммунизм не построился, так как людей не перевоспитывали, они какие были, такие и оставались, да? Так и верующие коммуны точно так же развалятся, потому что можно объединиться, но сохранить единство, будучи оскверненными пороками, не получится. Обидчивость не будет способствовать объединению. Жадность, эгоизм, гордыня не будет способствовать объединению. Это заметят за мною, это оценят достойно, я имею в виду неположительно, да. Меня будут сторониться, и я уже не в коммуне. Есть и другие такие, они меня сторонятся, я их сторонюсь. Вот такая коммуна. И я говорю, я в такую коммуну никогда бы не пошел. Потому что я уже сказал, я на Титаниках не плаваю. Это коммуна, это Титаник. Тем более, тут еще вопрос нужно задать, они сами в ту коммуну или кто-то их там в ту коммуну объединяет? Я говорю, ну, мы объединяемся, чтобы спасаться. Так я говорю, спасение начинается с меня. Спасение начинается потом с моей родни. И если я правильно веду себя, абсолютно, вот по Писанию, как по Христовому, да, и родня меня выгоняет, ну, это немножко другой уже вопрос. Ну, ладно, идите в коммуну, если там действительно тоже все стремятся к чистоте и святости. А если где там коммуна, где не к святости стремления, а к тому, как себя поставить, там, ну, я имею в виду, какие доктрины исследовать, да, в каком переводе, то я вам хочу сказать, это вообще гиблое дело. Поэтому я бы туда не пошел. Поэтому, если говорить о том, что нужно оставлять неверующих мужей, жен, детей, родственников, да, уходить из семей, я вам скажу, нет, такого не надо и не стоит делать. Мы можем отдельно жить. Не нужно заявлять о том, что я от вас ухожу в коммуну, и вы для меня никто. Я живу отдельно. Я могу сказать, дорогие мои детки, я вас любил, люблю и буду любить. Но я не буду потакать вашему эгоизму. Я не буду воспитывать из вас тунеядцев, лентяев, гордецов, подлецов. Я не буду способствовать этому. Поэтому я хочу жить отдельно. Но знаете, я ваш отец, мать должен сказать, я ваша мать. Если вы о чем-то задумаетесь, можете приходить, мы никогда не отвергнем. Потому что Бог по отношению к нам точно так же поступает. Поэтому, дети, вы остаетесь нашими детьми, любимыми детьми, но это не значит, что будет потакать вашим порокам и грехам, способствовать вашей гибели собственными поступками и собственной любовью. Живите, учитесь. Захотите что-то узнать, приходите, пообщаемся. Не будете вылазить на голову, не будете наглеть, общение будет более тесным. Если будете стараться нас, как говорится, запрячь в свою колесницу и ездить на нас день и ночь, ну, тогда, извините, дети, хотя мы и родители, и остаемся таковыми, но ездить не будете. То есть, нужно проявить ум, нужно занять разумную позицию, да, но не уходить, не отрекаться, ничего там не надо громко объявлять. В жизни всякое бывает. Бывает даже так, что дети были плохие, мама верующая, хорошая вроде бы. Я от вас ухожу, заявила она. А потом оказалась больной, причем очень сильно. А верующие, с которыми она жила, когда она заболела, знаете, начали переминаться с ноги на ногу. Взять навсегда к себе больную сестру, не очень хотелось кому-то. И она это почувствовала. И когда эта неверующая дочка услышала, приехала, забрала и до смерти досматривала. Хотя такой не было раньше. Это я просто привожу, иногда вот такое в жизни происходит, что и привожу такие примеры для чего, чтобы мы не торопились. Это очень, очень серьезные шаги. Очень большая ответственность. В этом деле никогда не надо торопиться, тем более объявлять о разводе с детьми, мужьями, женами и так далее и тому подобное. Да, пусть что-то не клеится, да, пусть что-то это, ну пусть поживут отдельно, но пусть не нужно вот этих вот, как говорится, громких заявлений. И не нужно вот этих уходов. Никому они не нужны, и никому они пользы не приносят. А вред, я вам скажу, что да. Просто мы последнюю нить обрываем у них. Нить надежды. Если, Светлана, может быть, там еще что-то ты имела в виду и хотела бы узнать, ну, можешь дополнительно написать. Если я написал, вернее, рассказал, как ты написала, ну, ответил на твой вопрос, ты поняла, да? Ну, слава Богу, тогда. Ты тут еще пишешь что-то такое, 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Но, или это кто-то тебе дописал, я так, ДР, тут написано, это, возможно, Адриан. Это скопировалось у меня сюда. Все понятно. Тогда я не буду больше, значит, касаться этого вопроса. Дальше. Следующий вопрос. Опять Светлана из Санкт-Петербурга пишет. Эпилепсия. Это одержимый человек или болезнь обычная? Задает вопрос Тамара Ложкова. То есть Света как бы задает вопрос от имени Тамары. Что могу вам сказать? Ну, эпилепсия, знаете, да, возможно, знакомы, возможно, видели припадки эпилепсии, когда бывают у человека, да, там судороги, язык может запасть туда в горло и может еще и задохнуться, да. Ну, я сам присутствовал, не раз видел это и не раз даже принимал участие в спасении таковых людей. Просто так жизнь сводила, что иногда бывало... Вот именно на моих глазах это происходило. Что могу вам сказать, ну, по поводу эпилепсии? Конечно, знаете, вот как люди говорят, там, шизофрения, там, в какой степени, там, еще какие-то психические заболевания, да, тоже вопрос схожий, и тоже люди говорят, болезнь психическая, это человек, одержимый, как бы, бесами, сатаною, да, или это болезнь? Ну вот по поводу эпилепсии я вам скажу. Вы вообще знаете такое, что эпилепсия, да, уже когда она происходит, она так же само происходит, как и обычная эпилепсия. Но эпилепсия бывает. От чего? Есть алкогольная эпилепсия. Вот человек, как говорится, выпьет больше, чем организм нам способен это все, как говорится, не скажу, усвоить. Ну, выдерживает пока, вот человек выпивает, не думая, да, и пока организм еще способен выдерживать, еще сопротивляется, он как бы еще живет, не происходит сбоя, эпилепсия не наступает. Но наступает момент такой, что раз, сбой такой, уже перепил, да, и дальше начинается эпилептический припадок. Так я хочу сказать, он одержимый бесами. Или это уже срабатывает законы природы? Видите? Ну, пьет человек. Вот у него болезнь такая может образоваться, да? Я вам что хочу сказать. С эпилепсией, и не только эпилепсией, любой другой болезнью подобной, да, связано также и связаны законы природы, действующие в нашем теле. То есть, что я хочу сказать, что ну, то ли сужение сосудов в головном мозге происходит, и из-за нехватки питания начинаются вот такие, будем говорить, эпилептические припадки, конвульсии. То ли еще что-то, да? То есть нельзя сказать, что это только болезнь, которая является результатом одержимости человека бесами. Но я вам хочу сказать, не исключается и такой же вариант тоже. То есть причины могут быть самые-самые, что ни на есть, разные. Есть и такие варианты, вы знаете, что болезни зачастую наследственно передаются, предрасположенность. Я знаю таких людей. Вот у отца у одного там, помню, что ну, у человека он является отцом. Да, время от времени происходили эпилептические припадки. Ну, там как-то более-менее, не сказать, что очень сильно это происходило, не сказать, что очень часто, но иногда раз в полгода могло произойти. Казалось бы, да, ну, не часто, там, не очень сильно, потому что по степени разное мне приходилось видеть, да, проявление этой болезни. Но вот сын рос до определенного возраста, стал взрослый, и вдруг ни с того ни с сего первый приступ, первый припадок эпилепсии. К врачам что-то выясняется, да, папа, ну, у папы это было. Самое интересное, что у сына началось в том возрасте, в котором у папы появилась эта болячка. То есть уже было какое-то предрасположенность, да, к этому заболеванию. Но сказать это что, одержимый человек бесами? Нет, что-то наследственно все-таки передалось. Состояние здоровья, какое у нас, родителей, передается генетически нашим детям. И хотя они, может, не вели того образа жизни, но вот от рождения получили уже большой минус в плане здоровья. То есть там уже нет того нормального, здорового, будем говорить, состояния, которое должно было бы быть у новорожденного ребенка. Ребенок уже унаследовал болезнь. Но я вам скажу, да, может и сатана это сделать. Кстати, хочу сказать, как правило, эпилепсия, а также заболевания такие, будем говорить, психические, они напрямую связаны с нашим характером. Я вам скажу, у человека, да, если это физическое заболевание, оно не будет связано с характером. Там даже человек может быть спокойным, уравновешенным, да, ну, если это уже в организме, в природе, генетически, да, есть, ну, тут может произойти. Но когда вот не было в роду таких, да, а потом человек заболевает, то это, как правило, люди психически неуравновешенные. Я не говорю о том, что больные, да, уже в буквальном смысле и в тяжелой форме, да, но люди эмоциональные, люди такие, знаете, близко берут к сердцу, переживают, нервничают, постоянно раздраженные, вечно чем-то недовольные, люди, у которых нет в сердце мира. И скажу такое, что если говорить, одержимый ли человек самой болезнью, одержимый ли бесами, если у него проявляется эта болезнь, я вам хочу сказать слово, что такое одержимый, то есть уже сам собою не владеет этот человек. Он уже не может собой управлять. Мы больше это как бы применяем одержимые бесами. То есть сатана, его ангелы, они уже этого человека держат, как говорится, за усы, уже управляют, запрягают и погоняют. Да? А я вам хочу сказать, знаете, не стоит тут очень рано, очень быстро этих бесов сюда звать или на них сваливать вину. Если человек не может справиться со своей раздражительностью, он уже одержим раздражительностью. Да, такое сердце у человека. Да, вот такой он неуемный. Да, такой вот нервный, неспокойный, вот так реагирует, ничего не может сделать. Я не хочу сказать, что ничего нельзя сделать, с Богом все можно сделать. Я просто говорю о том, что этот человек не знает, видимо, Бога, этот человек не понимает, как от этого избавиться, да, и вот он является уже одержимым. Не скажу бесами, одержимым своим дурным нравом, своей привычкой, обидой, завистью, раздражительностью, гордостью и так далее и тому подобное. Любой порок, который нас превращает в своего раба, да, это уже говорит о том, что мы одержимы. И чем больше мы будем поддаваться этому, чем больше наш рассудок будет деградировать и будет переставать выполнять свои функции, да, тем ближе мы приближаемся к дню, когда произойдет первый срыв. Пусть это будет эпилепсия, пусть это будет еще какое-то психическое заболевание. Но, тем не менее, это произойдет. Я вам что хочу сказать. Конечно, бывают случаи, когда мы предаемся лжи, мерзости, пороку, похоти какой-то, да. Но я хочу сказать, это не бес, это наш выбор, это наша лень, это мы потакаем своему пороку. Но по мере того, как мы лишаемся рассудка, мы действительно переходим, пусть не сразу, не в одно мгновение, но переходим постепенно под юрисдикцию сатаны. И чем меньше ума, чем больше, извините, у нас едет крыша, тем больше на нас может влиять сатана, и тем больше может над нами издеваться. Поэтому сказать, что эпилепсия – это вот именно обязательно одержимый человек бесами, ну, будет неправильно, да? Хотя и может быть одержимый бесами, сатана может тоже дать такое, но я всегда говорю, вы знаете, вот люди часто говорят, вот сатана, его ангелы, вот они влияют, вот они то-то, то-то, вот они делают с человеком то-то и то-то. Я говорю, успокойтесь. Ничего просто так сатана и его ангелы не могут делать ни с каким человеком, даже с неверующим. Это запрещено. Богом запрещено. Ровно в такой степени. В какой человек идет навстречу сатане, ровно в такой степени, насколько он себя подчиняет, порабощает страсти, пороку, я уж не говорю о том, что вызывает мертвых, обращается к колдунам, занимается экстрасенсорикой, там, да, или там, ну, что-то из этой области, биополями, руками пасы проводит, биополя свои развивает, то я хочу сказать, сатана имеет право входить в человека ровно столько, насколько мы к нему приближаемся, насколько мы ему позволяем над собою властвовать. Чем больше подвергаемся порокам, страстям, похотям, нервозности, суетности, раздражительности, недовольству, да, тем больше мы теряем рассудок, и ровно в такой степени сатана оккупирует наше естество, наше тело. Ну и потом ровно в такой степени он может нами управлять и издеваться над нами. Ни больше, ни меньше. Просто так вот я не иду на колдовство, я не верю в эти приметы, допустим, да, я не занимался биополями, экстрасенсом не был, на сеансы к ним не ходил, порчу не снимал, глаз не снимал, глаз. Я что хочу сказать? Ничего сатана с этим человеком не может делать. А вот пошел, получи. Пошел к пятидесятникам, говорил на языках и загоняли бесов, получи. Хоть ты и не понимал, хоть ты и не знал. Я не говорю о том, что нельзя освободиться от этого. Можно, но будет немножко тяжелее. И придется кое-что выслушать, и кое-что принять, и кое в чем придется просить прощения у Бога. Ну, чтобы Бог, допустим, убрал это. Но, я хочу сказать, все, что сатана может нам делать, это мы сделали шаг навстречу ему. Ровно сколько он делает, ровно столько, насколько мы к нему сами приблизились. Если бы сатана мог вот так на всех действовать сам по своему волеизъявлению, не обращая внимания на то, что человек не идет навстречу ему, я вам хочу сказать, он бы всю планету нашу, и всех нас, и всех людей бы просто превратил бы в непонятно кого. Планету в пепел, а людей в идиотов. Ну, вы видите, люди, пусть и неверующие, ну, живут там, рассудок какой-то у кого какой есть, но тем не менее есть, что-то мы делаем, более-менее иногда так и на людей похожи, да, на нормальных, хотя и в церковь не ходим, и в чушь сатана над ними ничего не делает. А, знаете, они не лезут туда, куда и лезут некоторые очень интересные люди, хочу все знать. Вот те, кто занимается, лезет, там всякие треугольники, пирамиды, инопланетяне. Вот там, да, пожалуйста. Вот там может напрямую, как говорится, мы можем вляпаться. И сатана напрямую будет над нами издеваться. А болезнь, она может зачастую быть либо результатом нашего дурного нрава, и мы не прислушали к голосу разума, да, и дошли до безумия, а потом начинается болезнь. Либо это наследственно передается, либо это от образа жизни, вот как я сказал, алкогольная эпилепсия бывает, да? Но я вам хочу сказать, у всех причина может быть разная. Да, мы можем дойти до одержимости сатаною, но как мы до этого дойдем, это уже будем говорить в наших руках, в наших возможностях, идти навстречу этому или не идти. Ну, думаю, что ответил для Тамары. Надеюсь, что она будет удовлетворена. Все назвать одержимостью, все свалить на бесов будет неправильно. Хотя кто-то может сказать, ну пьет же, это же бесы его побуждают. Я говорю, ну можно сказать, побуждают бесы. Но опять-таки я говорю, ну они только побуждали, но они челюсти не держали открытыми, водку туда не заливали. Сами шли туда, сами руку протягивали, сами рот раскрывали и туда заливали, заправляли свой автомобиль горючим. Так что кто-то скажет, что это же бесы подталкивали. Ну, можно на бесов валить, чтобы себя вину снять. Но я хочу сказать, здесь наша вина, можно сказать. Пусть сатана что хочет делает. Пусть что хочет, там придумывает. Я не пойду навстречу, не буду протягивать руку, не буду пить, не буду в блуд лезть и ничего не буду. А мы привыкли иногда говорить, бес попутал. Не я бы, а беса попутал, бес меня попутал. Дальше. Светлана Санкт-Петербурга еще один вопрос задает. Деяния, 2 глава, 21 стих. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это Светлана пишет от имени Веры Альшевской, что эта Вера спрашивает, эта сестра спрашивает, как понимать эти стихи. Значит, обратите внимание. «И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы, наверное, уже слышали, возможно, вопрос из-за этого такой возник, да? Слышали, может быть, даже соприкасались с такими верующими, и поэтому, возможно, и вопрос как бы возник. Ну, допустим, я знаю, что вот некоторые протестантские течения, церкви, так в буквальном смысле и понимают. Кто призовет имя Господне, то есть кто вслух, языком, устами призовет Господи, да, там, каюсь, Господи и так далее и тому подобное, ну, будет взывать к Господу устами, спасется. Скажу вам, допустим, это все так. Допустим. Вы представляете, как легко спастись? Вы представляете, что тогда Писание, которое говорит об узких вратах, об узком тернистом пути, о том, что вы еще не до крови сражались, что Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищает его. Вы понимаете, что все остальное может возникнуть вопрос, зачем было написано? Кто призовет имя Господа, да, Господне, тот спасется. И все. Призвать устами, сказать, все. Почему у баптистов, там, кто вышел на сцену, покаялся и сказал, Господи, я каюсь. Уже сразу псалом поется, найдена заблудшая овца, да, и уже объявляется, все, уже спасен. И причем спасен навеки. Хотя у Библии написано, спасаемся жизнью Иисуса Христа. Вернее, сказано, да, и жизнью написано, и воскресением Иисуса Христа, то есть в жизни нашей Он должен воскреснуть. Мы забываем, что крещение – это обещание Богу служить доброй совестью. Мы можем пообещать что угодно, это тоже призвать имя Господне. Но я хочу сказать, пообещать – это не значит, как говорят в миру, жениться. Обещать не значит жениться. Обещать Господу жить доброй совестью, это не значит, что я так и буду жить. Библия говорит, никто нечистый туда не войдет. Хоть ты и призвал имя Бога, хоть ты и покаялся когда-то, а потом ты продолжал грешить. Поэтому не идет даже речи о спасении. Речь идет о погибели. Но тогда что имеется в виду в этом стихе? То есть, кто призовет имя Господне? Мысль здесь о чем? То есть, как бы я задаю вопрос. Зачем мы должны призывать имя Господне? Мы должны обратить внимание, что здесь не просто призвать Господа, а призвать Его имя. В Библии, насколько вы знаете, я думаю, да? Имя, даже когда у евреев рождались дети, имена не просто давались там по деду, по там, тетке, или там по сестре, там, или еще по ком-то, да, ну, как у нас сегодня. Саша, Петя, Ваня, почему? Да, ну, так вот нравится, вот так мы и дали имя. Имена все несли какой-то смысл. В имени выражался какой-то характер. И когда давали имя какое-то, То они хотели видеть, чтобы их ребенок вырос и имел характер вот такого-то человека. То есть это конкретный был настрой на воспитание, и не на общее воспитание, а на очень и очень конкретное. Так вот, смотрите, призывать не Господа, а имя Господа. В имени Господа выражается его характер. Помните, Бог говорит о своем имени. «Я Господь, Бог, человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий беззаконие, вину и грех, до тысячи родов там прощаю и благословляю, да? Ну и не оставляющий без наказания, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». Так вот, призвать имя – это человек не просто приходит к Господу, не просто устами призывает имя Господа, а призывает имя, то есть он хочет, он стремится прийти ко Христу, уподобиться Христу, чтобы его имя было, его характер Христа были моим именем, моим характером. Это стремление уподобиться в жизни нашему Господу Иисусу Христу. Призвать имя – это значит, я хочу, я имею жажду, я алчу и жажду правды Твоей, Господи, и я Тебя призываю не просто языком, а я призываю, помоги мне быть похожим на Тебя. Призвать имя – это выражается желание уподобиться Христу, и чтобы его имя, его характер на мне был. Я пример вам приведу. Про 144 тысячи. 14 глава книги Откровения, буквально с первого стиха. Вы помните, там пишется о 144 тысячах, у которых на челах написано что? Имя Бога. Что такое имя Бога? Характер Бога. Кто-то скажет, ну это я выдумаю. Прочитайте дальше, они не порочны пред престолом Божьим. Они непорочны в глазах Бога, неба. Разве это не характер? Далее. 144 тысячи стоят на горе, и между ними стоит Агнец. О чем это говорит? Что Агнец и они, и Агнец – это практически как бы один уровень. Они похожи на этого своего пастыря, на Агнца Божьего. Так вот, кто призовет имя Господне, кто будет взывать к Господу, чтобы он помог ему уподобиться на него, быть похожим на него, кто призовет, а призывать не, мы не будем призывать имя, если не хотим таковыми быть. Если мы призываем, то мы хотим такими быть. И если мы призываем, то мы действительно будем все делать, чтобы таким стать. Так вот, кто призовет характер Господа? Кто будет стремиться к этому? Кто будет взывать к Господу об этом и, естественно, делать, спасется. Вот на самом деле какой смысл в этом стихе. Если бы понимать буквально, просто языком это произнес и спасся, то я вам хочу сказать, там 99% Библии можно просто сказать, что это тогда просто кто-то дописал то, чего не должно быть. И было бы очень легко спастись. Призвать имя Господа. Ну и Христос бы пришел, призвал имя Господа и спасся. И никакой там Гефсимании не было. Агонии в Гефсимании. Не было там из пустыни искушения от дьявола, допустим. Да. Все было бы так, знаете, легко и просто. Пришел, призвал имя Господа, спасся. Покрестился сам сначала, потом таким образом спасся, потом так людей этому научил. Все быстренько, все понятно. Так я хочу сказать, все бы так и пошли, и все бы так фарисеи и саддукеи так бы уверовали без спасения. Язык без костей, он не болит, можно сказать что угодно. А здесь призывать имя, это значит призывать характер на себя, характер Бога. Это желание, это крик души, хочу быть похожим на тебя. Если призываем для этого имя Господа, если стремимся к этому и делаем, то спасемся. Дальше. Юлиус в Германии написал. Я тут немножко, Юлию, честно скажу, не совсем, ну, как бы, некоторые обороты речи твоей понял, да. Значит, Юлиус пишет: когда я проповедую болезнь, я вот не совсем понимаю, то есть, ну, как бы, жизнью, ну, в жизни болею, да, может, этот смысл здесь такой, да. Когда я проповедую болезнь через продукты, допущенные Богом для еды, чью волю я при этом исполняю? Честно скажу, я не совсем вопрос могу понять. Что-то вроде как бы и наклевывается, да? Что подразумевается через продукты, допущенные Богом? Ну, допустим, тут вот, к примеру, Юлиус пишет: в молоке опасен казеин, а я молоко пью до 1 литра в день. Без молока я голодный. Возможно, как бы речь идет о том, что если я заболею, будем так говорить, через, там, допустим, чрезмерное употребление какого-то продукта, в котором есть что-то не совсем там полезное или здоровое, допустим, да, то чью волю я исполняю? Ну, что я хочу сказать тут? Я говорю, тут надо чуть-чуть уточнить вопрос. Ну, отвечу так, как, допустим, думаю, что я, может быть, и правильно пойму, понял, Юлиус, твой вопрос, да? Ну, пример приведу. Если говорить, чью волю я исполняю? Ну, воля тут может быть либо Божья, либо сатаны. Это однозначно, да? Теперь еще такой момент. Но если я, допустим, что-то ем, и я не понимаю, насколько это вредно, да? Ну, вот я так скажу, что некоторые люди понимают, вот в Библии написано, вот это нечистая пища. Все, я ее не ем. Я, допустим, там, знаю человека, тоже любитель соли. Ну, соль ложками ест. Кто-то сахар только не ест. Он соль любит. Я ему говорю: слушай, а зачем ты столько солишь? Он так на меня посмотрел и говорит: Христос сказал, соль – добрая вещь. Ты что-то против Христа имеешь? Я замолчал. Так задаю вопрос. Ну, во-первых, там шла речь о соли не как, что надо употреблять, да еще и много. Там речь шла о том, что соль, вы соль земли, там не как бы сравнение с солью. И употребляется, значит, как бы соль в таком смысле, что она обладает способностью осаливать продукт, чтобы он не портился, да. Там, ну, как бы не говорится о том, что соль добрая, и чем больше кушать, тем лучше. Но я хочу сказать, я не исключаю того, что Христос же был как человек, что по тем временам, там, допустим, что соль вредна в больших количествах, что она откладывается где-то, что какие-то там заболевания, может быть, специфические, да. Ну, я думаю, что тогда этого и не знали люди. Кушали, ну, уже будем говорить, кому сколько и как нравилось и хотелось, да. Так я хочу сказать, что если говорить, чью волю я исполняю, когда я болею, и эту болезнь не видят, а я болею через продукты, которые Бог, ну, как бы, разрешил употреблять. Так я вам хочу сказать такое, что когда мы начинаем понимать, что это вредит, когда мы уже имеем свой опыт и знаем опыт другого человека, как человек от этого заболел, хотя эта пища не входит в список, ну, нечистой пищи. Про торты в Библии ничего не написано, тогда, наверное, никто их не делает, тем более так, как сегодня, да. Про те добавки, био и не био, кто его знает какие, да, раньше и разговора не могло быть, потому что их даже не было никогда, да, было все натурально. Про мороженое ничего не написано, про колбасу ничего не написано. Но когда мы уже начинаем понимать, вот как некоторые люди говорят: ну, а колбасу же можно, допустим, ну, не свиную, допустим, говяжью. Я говорю: хочешь, я тебе дам информацию, просто почитаешь или посмотришь по Ютубе, там посмотришь, еще колбасу делают, какой состав. У тебя пропадет желание кушать, ты поймешь, что ты около колбасы даже не сидел рядом. Там что угодно, кроме колбасы. Я говорю: ну, если ты начнешь понимать это и уже будешь видеть какие-то последствия, да, ты уже будешь нести ответственность. Так вот, я задаю вопрос: чью волю при этом я могу исполнять? Если я не понимаю, что эти продукты вредны, то будем говорить, что я волю сатаны в данном случае не выполняю. Ну, я не понимаю, я не знаю. Человек, который не знает, ему это не вменяется Богом в грех. И даже если человек молится, но не понимает и не знает, Бог может по вере этого человека через молитву как бы обеззараживать эту пищу, чтобы она не приносила вред человеку. Но если человек видит и понимает, что нельзя, уже ноет органы тела, и врачи уже говорят, и теперь попейте вот эти таблетки, и теперь вот этого не ешьте, а это входит в допустимые Богом продукты, то я вам скажу такое, что мы уже выполняем волю сатаны. Ну, будем так говорить, опять-таки, я говорю, волю сатаны, свою волю, волю своей похоти. Ну, за этой похотью может стоять сатана. Это так же самое, как сегодня вот говорят там. А рыбу чистую можно, а вот раньше ели. Я говорю, ну что я вам могу сказать? Раньше, что сегодня в наших реках есть, что сегодня в наших морях, особенно в устье рек, где реки впадают в моря, чего там только нет, и свинец, и ртуть, и аммиак, и мышьяк. И я хочу сказать, рыба в какой воде плавает, и что в той воде есть, оно пропитывает тоже мясо рыбы. Та же техника. В морях тех же, допустим, да, корабли, подводные лодки, ядерные испытания подводные, да, ну пусть в разных местах Земли, там, захоронение химического оружия времен Первой и Второй мировой войны, химическое оружие или такое оружие, да. Далее, техногенные катастрофы на воде, которые происходят. Далее, канализационные люки, которые дождь смывает с дорог, извините, там это на дорогах машины, мазут, сливаются в колодцы, по колодцам, по трубам и напрямую в реку. Дело не в том, что там вот Христос ел. Ну, Христос ел. Ну, можете и вы есть, ну, когда заболеете, потом ну, не говорите, что вот, я молился, а я заболел. Ну, рано или поздно мы все к этому приходим. Но я хочу сказать, Бог же дает человеку и рассудок, если мы его, конечно, хотим приобрести, да? Мы им должны пользоваться. Есть информация, которая, будем говорить, исходит от беспристрастных, будем говорить, ученых, которые говорят о том, что хорошо, что плохо для организма. Если исходить из того, что «а я люблю», ну что я вам хочу сказать, но мы же должны быть все-таки, думаю, взрослыми людьми, мудрыми, тем более мы верующими. Хотеть можно много чего, но у нас должен быть рассудок. Мы должны разумно взвесить, определить. Ну пусть это не в один день, вопросы разные бывают, разные сложности. Может, нужно получить какую-то информацию, но получив, увидев, убедившись, я хочу сказать, мы должны поступить, как и должно поступать мудрым верующим людям. То есть сделать выбор, вот это я не буду, а вот это я буду. От этого я избавлюсь. Понимаете, да? Но если вы знаете, что картошка генно-модифицированная, допустим, да? И вы знаете, что влияние будет, и немалое. Ой, ну мне нравится. Я говорю, может, никто же, Бог же не запрещает силу. Бог может сказать, высказать свою точку зрения. Бог может через какого-то человека побудить его выложить научную выкладку, как производится этот продукт и чем он чреват, допустим, да? Ну, конечно, последнее слово за нами будет. Но я вам хочу сказать, по мере того, как мы возрастаем духовно, да, набираемся ума, хотим, не хотим, мы все равно хоть понемножку, но зреем. Вырастаем до состояния более-менее такого взрослого человека, да, начинаем что-то понимать. И ровно в какой степени начинаем понимать, если мы этому противимся, Бог уже не будет через молитву освящать. Бог, ну, просто будет, как говорится, позволит быть тому, чему должно быть. Рано или поздно это может обернуться болезнью какой-то. И я говорю, как иногда бывает прискорбно, когда верующему говорит врач, вы от этого должны воздержаться. Если хотите пожить еще, вот таких продуктов не употребляйте. Я говорю, ну это уже начинается, смотрите, ослица, неверующий, начинает говорить пророку Валааму, верующему. Если врач уже говорит, если неверующий человек говорит, ну это говорит о том, что да, действительно надо было с этим делом завязать. Ну знаете, вот как говорят, ой, а я люблю, а я хочу. Ну, сами понимаете. Люблю, хочу, не всегда это будет правильно. Ну, в плане того, что Юлиус пишет, что без молока я голодный, ну я вам хочу сказать, да, было у меня, допустим, когда я... Ну, я не говорю о том, что не надо молока употреблять. Я вовсе этим не хочу сказать. Я как бы говорю мысль, мнение, да, а будет человек употреблять, не будет, что потом будет или не будет. Ну, это уже, как говорится, причины и следствия. У Елены Уайт есть такое написано, она говорит, в последнее время говорит, что народ Божий должен будет отказаться от молочных продуктов, там, от яиц, от рыбы, от мяса. И она пишет, почему. В силу того, что сегодня уже природа загажена человеком, в силу того, что, будем говорить, последствия всяких технических, человеческих новшеств все больше и больше входят в жизнь, воздух уже не тот, земля уже не та, продукты, сами знаете, да, животные, будем говорить, не в дикой природе, а стоят в стойлах, нету движения, нету кровообращения. Допустим, молоко, которое там, ну, будем говорить, с ферм на молочные комбинаты поступает, да. Ну, у меня, например, были знакомые, которые работали на молочном комбинате. И они рассказывали, говорит, а Саша, говорит, процент коров больных туберкулезом, лейкемией там, или другой разновидностью онкологической, да, говорит, настолько много. Фактически, говорит, надо все это молоко выбраковывать и его вообще не допускать. Ну, ты понимаешь бизнес? Я говорю, конечно, я понимаю. Я уже так сказал бы, ну, если, как говорится, там, ну, человек хочет пить, ну, подумать что-то, может, участника, где корова ухоженная, где, ну, точно известно, что, допустим, там, ну, не болеет, да, ну это уже какой-то шаг в сторону того, чтобы все-таки здоровье свое сохранить. Ну, а если говорить о том, что вот без молока я голодный, я говорю, я перестал кушать мясо, я помню, я полгода, да поел, через полчаса голодный, да набил тот желудок уже, до, как говорится, до отвала. Голодный через полчаса, потому что раньше я одно мясо ел. А после мяса пищеварительные соки такие сильные, да, концентрированные, чтобы мясо расщепить, тем более жареное любил хорошо. Ну а вегетарианская пища, так она за полчаса себя переваривает. Ну приходилось полгода, так я, говорит, сяду поесть что-нибудь там первое или второе, так я буханку хлеба съем. Ну, до сытости. Ну, через полгода все прошло. То есть это все такое, будем говорить, дело привычное и дело поправимое. Просто я что хочу сказать, что, ну, мы должны разумно подходить к решению любого вопроса. Разумно с точки зрения Божьей, да, чтобы не причинять излишние тревоги и волнения для себя, для своего здоровья проблемы, чтобы не возникали, да? Ну, как говорят, тише едешь, дальше будешь. Скромнее кушаешь, правильнее подходишь в этом вопросе. Это тоже плюс нашему здоровью. А следующий вопрос. Валя с Воронежа пишет. Значит, Саша, как ты думаешь? И как тебе открыто? Христос-Бог. Или, возможно, тут такое, что Христос-Бог, наверное, все-таки так тут вопрос должен звучать, да? Понятно, Бог-Отец един. Ну, вроде Бог-Отец, тут уже и Бог, и Отец. Но написано един, то есть в одном числе. Наверное, вопрос как бы заключается в чем? А Христос тогда, если Отец един или один, как кто-то говорит, да, то тогда Христос не Бог? Наверное, так все-таки вопрос как бы поставлен и так должен звучать. Что я могу сказать? Ну, вот вы поймите меня правильно, да, я уже как-то говорил на эту тему, да, повторюсь, потому что, ну, надо об этом иногда даже повториться, да, надо иногда сказать, может быть, задать вопрос, чтобы люди немножко на этот вопрос посмотрели, может быть, по-другому, чем мы привыкли до сих пор это делать. Вы понимаете, это вопрос настолько, извините, что так скажу, даже глупый. Вот говорить так, ну, Бог един, это значит один. Все, Христос не Бог. Я спрашиваю, а кто? Сын Божий. Еще раз вас спрашиваю. От собаки рождается кот или собака? Собака. От кота кто? Кот. От медведя? Медведь. От человека? Человек. А от Бога? Нет, не Бог. Ну ладно, пусть не Бог. Задаю вопрос. Чего вас так этот вопрос волнует? Вам что, плохо спится ночью? Он один или два их там на небе? Или три, как кто-то верит? Ну мы же должны по Писанию. Я говорю, слушай. Ну, мы должны по Писанию. Но почему у тебя Писание Бог один или их два? У тебя мало Писаний, и там мало чего написано. Только вот по поводу Бога два или один? Задаю вопрос. Хоть два их, хоть один. Но если Бог Отец сидит на престоле, и я победил и сел с Отцом на престоле Его. Сидит на престоле Божьем, ну не Бог. А ведь зачастую такие вопросы, это же не просто вопрос так возникает. А тут что-то до вопроса было, и оно как бы может быть не озвучено. Допустим. Некоторые как бы говорят, он не Бог. Ну, естественно, если не Бог, так зачем он мне сдался? Зачем я его буду слушать? Вы понимаете, это такой же вопрос, будем говорить, извините, глупый. Дух Святой личность или не личность? Почему говорю глупый? А потому что, когда все понятно, человек говорит, все понятно, Дух Святой не личность, так о нем же и разговора больше нет о Духе Святом. Хотя мы не можем освятиться без работы Святого Духа, без понимания того, как этот Дух Святой действует, и как он меня меняет, и как, какую я должен занять позицию, чтобы эта работа была плодотворной во мне. Если Дух Святой не личность, то я и не слушаю, и разговоров не веду, и вообще все. Эта часть Писания для меня уже больше не существует. Это называется, мне теперь открыто, у меня откровение. Я говорю, ну что это за откровение такое у тебя? Я это не к тому говорю, я там не то, что хочу там или унизить, или посмеяться. Я просто говорю, эти вопросы возникают очень часто. Я бы сказал, что этот вопрос не стоит выеденного яйца. Особенно, чтобы вот что-то, ну, говорить это вот так или вот так. Ну, я вам простой пример приведу. Сатана говорит. Там Иезекииля, кажется, 28 глава, Исаии, кажется, 14 глава. Вот. «Сяду на краю севера в сонме богов, в божественном времени, говори, в божественном, множественном времени, не времени, в множественном числе, говорит. Сяду в сонме богов, не в присутствии Бога, а в сонме богов. Каких? Вот отец, вот сын. Он говорит, что боги это. Понимаете, да? Далее, если Христос сел на престоле Отца, ну, сказать, не Бог. Ну, а кто? Ладно, пусть кто-то скажет, кто? Ну, не Бог, Сын. Сын – это Сын. Это немножко другая сторона. Но Бог он или нет? Сын Божий – уже намек о том, что он, значит, от Бога родился. Ну, как он не Бог? А вот стих «Бог, Отец един». А я вам говорю, Христос говорит, когда ему говорят «покажи нам Отца», то есть Бога. Ну, ты типа не Бог. Он говорит, видевший меня, видел и Отца. То есть, видевший меня, видел и Бога. Ну, как можно по-другому сказать? Или объяснить? Дальше его слова. «Я и Отец одно». Ну, вот и смотрите, Бог, Отец един. То есть, хотя их, так буду говорить, знаете, смотря для кого и смотря как. Хотя их, допустим, и два, но они едины. Между ними нету споров, нету вражды, нету соперничества, да? Они душа в душу как бы живут, да? Я пример привожу. Муж и жена, которые любят друг друга. Двое – одна плоть. Жена и муж едины, как один организм, в котором нет споров, разногласий и разделений. Далее Христос говорит, «Я в Отце, и Отец во мне». Ну, смотрите, ну я в Отце. Но опять, если я в Отце, то я в Боге. Ну, тут можно заниматься этой тавтологией, знаете, до бесконечности. Ну, ладно, теперь. А если Отец во мне, так это Бог во мне. Ну, если Бог во мне, а я не Бог, вы понимаете, как все это глупо будет выглядеть вообще, вот, если вот это сидеть и говорить вот это. Он людям показал Бога. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, Христос говорит. А как через меня? Во мне, если не увидите Бога, то в Бога не влюбитесь и к Нему не потянетесь. И я вам хочу сказать, ну пусть было бы и такое, Бог Отец, а Христос не Отец. Ну просто вы пришел, показал Отца. Ну пусть бы это был и не Отец. Я хочу сказать, это хоть как, не Бог. Это хоть как-то влияло бы на наше спасение, и спасение от этого зависело бы. Я думаю, ничего. В принципе, некоторые так говорят, ну если Христос не Бог, то надо же к Богу обращаться в молитве, а не ко Христу. Я говорю, ну опять мы начинаем что-то чудить. А как правильно обращаться к Богу? Господи, Отец Небесный или Господи? Господи, это же вроде как бы не Отец, это вроде Христос. Я говорю, слушай, не морочь голову ни мне, ни людям, ни себе, ни Богу. Если ты помолишься Господи, тебе Бог по голове не даст. Если ты обратишься к Отец Небесный, у Христа не будет ни обиды, ни зависти на тебя. Молись, делай, неважно, кого ты слушаешь, отца или сына. Важно, чтобы ты слушал. А так как они одно, то разницы никакой нет. И им обоим будет приятно видеть и слышать тебя живым, здоровым и мудрым человеком. Поэтому я так хочу сказать, в зависимости от того, кто задает такой мне вопрос, я могу, знаете, так будем говорить, я никогда не говорю так, один их или два их, я просто говорю, а как тогда, вот задаю вопрос, на вопрос вопрос. Где из вопроса можно самому понять, если человек такой более-менее сообразительный? Или видел меня, видел отца. Я не Бог, а сижу с Богом на его престоле. Ну, если человек такой более-менее, то вообще-то да. Не стоит на эту тему говорить. Это действительно не тема нашего спасения. А тема для раздоров, для споров, да, это всегда пожалуйста. Поэтому, исходя из этого, да, я бы так сказал, что, в принципе, сказать, что Христос не Бог, ну, язык у меня не повернется. Потому что нужно сказать тогда, кто Он. Сын Божий. Мы сейчас же не говорим, понимаете, вот, ну, пример такой приведу. Я отец, у меня есть сын. Отец – это человек, а сын отца? Ну, он тоже придет в тот же статус, в то же состояние. Он станет таким же самым когда-то отцом. Поэтому я думаю, что я объяснил. Объяснил, думаю, достаточно понятно. Но в то же самое время я говорю, что не стоит вообще такие вопросы поднимать, особенно в среде верующих, где начинают об этом спорить. Там, где вообще начинается спор, вообще этих вопросов нужно просто избегать. То есть люди, которые такие здравомыслящие, рассудительные, ну, спрашивают человек, да, можно сказать свою точку зрения, свои доводы, да, без всяких утверждений. Мудрый человек, и мудро мы что-то подскажем, да, будет принято. Если человек не совсем мудрый, ну, не примет, но опять не надо из этого строить, что это основа нашего спасения. Это не та доктрина и не тот вопрос, над которым нужно долго ломать голову и тем более ломать копья. Ну, тут еще один вопрос, его задал Николай Сешкаралы, да, когда мы говорили о питании, о чистой и нечистой пище, там, да, ну, помните, вопрос возникал, да, Николай тоже, как бы, написал свой комментарий, попробовали бы эти учителя, ну, которые, я так понимаю, которые говорят о вегетарианстве, на практике продемонстрировать вегетарианство народам Севера. Ну, что я хочу сказать, ну, народам Севера, которые привыкли, они в основном рыба, мясо, это у них основной продукт питания, да? Ну, что я хочу сказать, люди, которые привыкли к этому, ну, и им продемонстрировать, ну, может быть, для этих народов, которые уже привыкли, ну, еще я так скажу, может быть, они привыкли, но, будем говорить, тут надо еще смотреть на уровень интеллекта, чтобы им что-то показать, рассказать, и чтобы они это приняли, да. Но я что хочу сказать, Николай. Знаю людей, которые живут на севере, вегетарианцы. Ну, я не говорю, там, может быть, лет 30-40 назад было это тяжелее. Но сегодня в магазинах, в принципе, все есть. И даже там туда заводят. Ну, пусть и подороже, чем это где-то на югах, да. Но, тем не менее, знаю людей, которые едят. А знаю, которые живут на юге, в Краснодарском крае. И им все время не хватает витаминов. Я говорю, вы знаете, а вот там на севере им хватает. Ну, они больные. Ну, я говорю, а может и мы больные на юге. Все мы больные, кто чем. Я это к тому говорю, что, ну, кто хочет, тот, в принципе, ну, знаю таких людей, которые хотели быть вегетарианцами, но жили на севере, ну, они переехали на юг, это тоже сейчас, как говорится, можно что-то сделать, да, ну, чтобы кушать, быть вегетарианцем, ну, люди хотели быть вегетарианцами. А знаю, что живут и на севере, и воздерживаются. Не все, конечно, не в одинаковой степени, но я хочу сказать, это зависит от веры, от настроя человека. Но я знаю и на севере, некоторым людям в силу заболеваний врач говорит, не ешьте мясо, не ешьте там еще животного жира никакого, да, там, или даже рыбы, говорят, не кушают. И не кушают. Но это врачи говорят. Или врачи говорят, или смените уже место жительства, куда-то поедете на юг. Ну, я что хочу сказать, ну, не все так однозначно. В принципе, все зависит от веры человека. Далее, еще вопрос был задан мне, значит, Адрианом, или Андрианом, Андрианом. Вот. В продолжении последней пятничной темы, это он пишет, я читаю, тут написано довольно много. Сейчас широкое распространение получило движение проявляющихся церквей. Я чуть-чуть так напомню, что Андриан живет в Соединенных Штатах Америки, да, И он пишет, возможно, о том, с чем он соприкасается там, на территории Соединенных Штатов Америки. Значит, сейчас широкое распространение получило движение проявляющихся церквей. Их идеология основана на опытах с Богом, в противовес придерживания доктрин. Ну, что я хочу сказать? Конечно, если церковь стоит, строится на доктринах, то это, конечно, не церковь, потому что церковь – это люди, это живой организм, а доктрина – это не та пища, которая делает церковь живой. Живые люди, живой организм – это все скреплены взаимоскрепляющими связями, нету споров, нету разногласий, нету борьбы за первенство, взаимопонимание, любовь. Вот это, как говорится, называется тело. Церковь – это тело. А доктрина – это тело не будет живое от доктрин. Но да, церкви придерживаются доктрин, люди понимают, что это неправильно, что церковь мертвая, не живая. Люди думали о том, что как бы прийти к тому, чтобы церковь была живой. Ну и вот додумались, да, она должна быть проявляющаяся. А каким образом? Ну, проявление Духа Христа в церкви там, или что церковь как бы засветится, ее увидят, потому что будет в ней что-то происходить, да. Обратите внимание, написано, их идеология, этих церквей проявляющихся, основана на опытах с Богом. Но теперь задаю вопрос. Ведь слово «опыт с Богом» кто, какой смысл может вложить в эти слова? Мой опыт с Богом – это научиться слышать Бога, научиться отличать этот голос Бога от голоса сатаны, устранить то, что мешает мне понять голос Божий, что искажает голос Божий и от чего я могу неправильно понять волю Божью, да? Далее, опыт с Богом – это обкатать на практике истину, убедиться в том, что она действует, что если правильно понимаешь Писание, то характер меняется, и неверие уходит в небытие, да? Это, если говорить, что идеология основана на опытах с Богом, я могу сказать, что да, моя вера основана на опытах с Богом, на практических опытах, основанных на Писании, но она на опытах с Богом, это мои отношения, это его влияние на меня, это какой-то результат, да, положительный. Но кто-то понимает это по-другому, и вот мы читаем. В основе их идеологии лежат учения древних мистиков. А вот мистика, это уже вы сами понимаете, да? Тут нету каких-то таких разумных, понятных, четких ориентиров, нет четкого какого-то опыта, какой-то практики, да? Заметьте, мистика – это уже связано с верами в какую-то такую, будем говорить, невидимую силу, да? Дальше. В современном варианте это представлено как вхождение во святилище. Обратите внимание, Адриан пишет в скобках «вхождение во святилище в трансе». Я вам говорил, что когда я спрашивал адвентистов, объясните, пожалуйста, кто из вас входил или входит, чтобы я понял, как туда входить. И вы понимаете, когда общий разговор, вот мы верою входим, я говорю, стоп, вы верою входите, пожалуйста, с этого момента поподробнее. Как вы верою входите? И не раз была ситуация, сидят адвентисты, сидит адвентистский пастырь, ну и я там. И как я кого-то спросил, объясните, все так раз стушевались и так смотрят на пастыря. Слушай, мы повторяли как бы твои слова, так теперь, пожалуйста, объясни, как мы входим туда. Ему ничего не остается, как рассказывать, как он туда входит. И когда я уже слушаю, говорю, пожалуйста, объясните, как туда вы входите? Ну как? Очень просто. Верою. Я говорю, а теперь поподробнее, как это вы верою и очень просто. Я никак туда не верую, не просто, и не сложно ему попасть. Ну, это я говорил, когда еще сам думал об этом. Сейчас для меня этот вопрос выяснен. И слышу разговор, ответ такой. Ну как? Я вот мысленно представляю храм на небе. Я говорю, а как вы его представляете? Вы его видели? Ну, вот описание же в Ветхом Завете есть. Ладно, хорошо, представляете, две части. Вот я прохожу первую часть, слева стоит то, справа то. Потом я захожу во вторую часть. Там престол благодати. Над крышкой ковчега. Я говорю, престол благодати, да, там Христос восседает. Я говорю, над крышкой ковчега. Так немножко смотрит на меня пастор, так, знаете, глазами водит, что-то тут, знаете, подробности надо рассказывать, а тут какие-то такие подробности странные. Я представляю, вот он сидит на престоле, вот он такого одеяния, у него такие волосы. Я говорю, спасибо, я понял. Это называется аутотренинг, гипноз, внушение, мистика. Вот Андриан пишет, что, заметьте, проявляется движение проявляющихся церквей, как бы живых церквей, которые, обратите внимание, это все логично. Было святилище, куда никто толком не знал, как туда входить, но о котором говорили, что мы туда верою входим, в отличие от протестантских церквей. Ну, понятно, вопросы возникали, надо было отвечать, в конце концов, все поняли, тут надо что-то придумать. Придумали. Вхождение во святилище в трансе. Ну и заметьте, и беседы с Богом и Христом в видениях. Ну, в трансе заходим, в трансе и разговариваем. Понимаете, да? Это, заметьте, более прогрессивные адвентисты вхождение, значит, практикуют вхождение во святилище в трансе и беседы с Богом и Христом в видениях. Теперь задаю вопрос. Чем они докажут, что в видениях они видят Бога и Христа, и что это не сатана? Говорю, почему так? Потому что имел живой опыт повстречаться лицом к лицу с сатаною, который пришел в виде Христа и говорил такое что-то наподобие Христа. Слава Богу, разобрался в видении, разобрался, кто передо мной. Дальше. Я вам хочу сказать. Верую, а тут совершенно без транса. Верую, это значит, понимаю, вникаю, задаю вопросы, выясняю, уразумел и по вере теперь делаю. Транса в вере нет и быть не может. Дух Святой, дух премудрости и разума. Я премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. То есть транс и Бог, транс и Святой Дух ничего общего не имеют. Мистика – ничего общего. Реальные законы, реальное знание, реальное исполнение этих законов и реальный практический результат без всякой мистики. То, что может выглядеть мистично, я вам хочу сказать, имеет объяснение разумное и основательное на основании Писания. Но мистики как таковой нет. Я чем больше убеждаюсь, читая Писание, чем больше вникаю в него, да, я вам хочу сказать, если когда-то и была мистика, когда я был, будем говорить, церковным человеком, да, вот мы молимся, как-то там Бог действует, я говорю, слушайте, кришнаиты объясняют, вот мы мантры произносим, да, они колеблют, будем говорить, ну, волны колеблют Вселенную, передаются к Богу, и колебания там где-то отражаются, знаете, как на радаре от какого-то предмета. Вот они приходят, они как-то нас там наполняют. Я говорю, понятно. Мистика – это в субботе, когда вот суббота, она вот, именно это благословение, она вот действует как-то. Я говорю, вот это мистика. Ничего подобного в реалиях этого нет. Вот это мистика, вот это гипноз, вот это аутотренинг. Вот это я иногда и говорю, гипнотизеры седьмого дня. Ну, если первого дня. И вот смотрите, написано дальше. И основано это на понимании того, что человек может верой, смотрите, основано это на чем? Что человек может верой входить во святое святых, в скобках Андриан пишет, что тяжело назвать библейским учением. Видите, верою называется, получается, святилище, в святилище входит в трансе, это называется верою, а дальше видение. Только вопрос, что ты в тех видениях видел? Какую пользу, какое назидание ты получил? И как ты это подтвердишь в Писании? И дальше. И что человек может устроить святилище для Бога внутри себя. То же самое, в скобках, то же самое Бог во святом храме своем, как говорил пророк Агей. Что человек может устроить святилище для Бога внутри себя. Ну, в принципе, хочу сказать, да, ну, это правильно. Внутри себя мы должны быть тем храмом, в котором Бог должен, храм должен быть святым, и он там должен воссесть на престоле нашего сердца. Ну, а потом идут, это Андриан пишет, а потом идут чисто практические занятия. Вхождение в тишину, это в транс. Дальше созерцательные молитвы, это называется отключить сознание, под балдой находиться. Извините, я так люблю говорить. Я говорил не раз этим кришнаитам, да, этим, другим представителям восточных религий, да. Они говорят, вот нужно медитировать, включить рассудок. Я задаю, говорю, вопрос вам простой. Скажите, пожалуйста, ваш там вселенский Бог там, или вселенский разум, он совершенными вас создал? Ничего лишнего нет? Нет, все совершенно, все нужно, все правильно. Я говорю, теперь вопрос задаю, почему теперь он вам говорит, что надо отключить мозги? Самое, что ни на есть, главное, отключить то, без чего мы не можем ничего понять. И тогда на меня как-то смотрят странно. Я говорю, что, наверное, впервые услышали такой вопрос? Обратите внимание, схожесть восточной религии вот с христианской, да? Вхождение в тишину. Дальше. Созерцательные молитвы, не умные, не рассудительные, не осмысленные, а созерцательные. Видики начинаются, да? Далее. Визуализация святилища. То у харизматов визуализация того, что ты хочешь у Бога получить. Автомобиль, самолет, вертолет, остров, дворец, пентхаус трехэтажный. Заметьте, визуализация святилища. И, наконец, вхождение в транс. Видите, тут уже, я так понимаю, что Америка впереди планеты всей. Ну, не Америка, а в смысле американские адвентисты. Я здесь такого еще не слышал пока. Ну, скоро придет. Так я понимаю, церковь одна должна все, как говорится, зараза должна распространяться быстро в одном теле. И дальше. За этим всем стоит нечистый дух. Это Андриан пишет. Об этом имеются прямые свидетельства братьев-пасторов, которые практиковали это. То есть попробовали и увидели, что транс, отключение рассудка, потому что транс с рассудком не бывает, да? Трансцендентальная медитация. Слышите, как похоже? Эти братья-пастыри как бы практиковали это и об этом уже высказали свое свидетельство. Все это набирает обороты и в церкви АСД. На следующий год назначена большая программа сторонников духовного формирования в АСД. Она будет проходить от одного побережья Соединенных Штатов Америки до другого. И не так много пасторов протестуют против этого. Хотя и понимают, что это и есть отступление Омега. Это так, я хочу сказать, интересная информация для нас, которые там не живут, да? Это там, где генеральная конференция. Ширится от одного побережья, от западного до восточного. И немногие протестуют. Почему? Ну, будешь протестовать, в церкви исключат, кормушка, как говорится, будет закрыта на замок. А жить-то охота. И немногие протестуют. И так всю жизнь происходит. Кто и понимает, не протестует, потому что его привязали к кормушке, к 30 серебряникам Иуды. Я про таких говорю, что это эти люди из колена Иуды Искариота. Не Иуды того, который был родоначальником колена сына, не про сына Иакова, да, а про Иуду Искариота. Я говорю, это люди из колена Иуды Искариота. Поэтому мой вопрос к вам, то есть это вопрос Андриан уже мне задает, и был связан с этой темой. А вы уверены, что это библейское учение вхождения во святое святых и устроение святилища внутри себя? Ну что я хочу сказать? Уверен, не уверен. Тему я эту рассказываю, да? Завтра она будет продолжаться. Но я что хочу сказать? То, что адвентистской церкви через Елену Уайт было показано, что мы верою должны туда войти, ну, будем так говорить. Библейское пророчество 2300 вечеру и утро. Святилище очистится. Но если мы туда не входим, если мы не понимаем, что там делается, вообще зачем те святилища, первая, вторая часть? Зачем Павел пишет, апостол Павел, послание евреям, братья, имея дерзновение входить, помните, да, во святилище? То есть Павел пишет, что мы имеем дерзновение входить туда, во внутреннейшее за завесу. Павел пишет, да приступаем к престолу благодати. Престол благодати во святом святых, да приступаем. Далее, мы, верующие, можем ухватиться за прилежащую нам надежду, которая для нас якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус Христос, сделавшись первосвященником навек по чину на руки Сидека. Но я хочу сказать, вхождение во святое святых я рассказываю сейчас как бы с точки зрения церкви адвентистов седьмого дня, как они это понимают. А потом я скажу, может быть, для кого-то очень странные вещи, кто-то уже слышал, может, для него это уже не будет странно, а будет привычно и обычно, да? Я скажу, очень для кого-то странные вещи. Чтобы там не было никакой мистики. И Павел, вы обратили внимание, вот описывает, и что в первой части, и что во второй, и как, какое служение в первой, какое во второй части храма. Далее, как это связано с Ветхим Новым Заветом. А потом в 9 главе пишет, о чем сейчас нет необходимости подробно говорить. Чтобы это не превратилось в мистику, да? Он говорит, об этом уже нет надобности говорить. Потому что ни в какое святилище, никуда, никаким образом, ни в каком трансе не нужно входить. Я не хочу забегать наперед. Я озвучу уже окончательно это, когда тема вот эта закончится, да, о святилище и о вхождении верой в это святилище. Всем будет все понятно. Но я хочу сказать, устроение святилища внутри себя, вы устрояете себя дом духовный, это библейское учение. Я в Отце, Христос говорит, Отец во мне, и вы да пребудьте во мне. То есть, я в Отце, Отец во мне, я у вас, вы во мне, и вы в Отце, и Отец в вас. Это в принципе, будем говорить, одно и то же. Разница какая? По Библии и человек является храмом, и по Библии Христос и Бог тоже являются храмами. Вы помните все выражения такое? Итак, кто во Христе? Обратите внимание, если Христос храм, итак, кто во Христе? Я часто делаю ударение, обратите внимание, не около Христа, не поблизости Христа, а во Христе, тот новая тварь. То есть, другими словами, если я во Христе, то я во святом храме. Этим храмом является, этой скинией является Христос. Если Христос во мне, и я для него святой храм, какая разница, я во Христе или Он во мне? Это в принципе мы слились в одну. Это, будем говорить, такая религиозная тавтология. Но я вынужден эту тавтологию немного употреблять, потому что мы на этой тавтологии учение построили, да? Я в конце сейчас просто одну фразу скажу. В конце, завершая тему о святилище, скажу такие слова. Забудьте небо. Ну, в плане того, что там не просто забудьте небо, да, а в плане того, что там на небе храм стоит. Забудьте храм. Забудьте, из каких частей он состоит. И перестаньте думать о том, что верою как-то вы туда входите или влазите. через какую-то завесу, она разодрана в крови. Выбросьте это с головы и забудьте. Я скажу такую фразу. Если вы слышите голос Божий, если этот голос, если Бог живет в вас, и вы постоянно слышите этот голос Божий, то вы вошли во святое святых, и над вами начался суд. Значит, вы народ Божий. Если вы слышите внутри по поводу любого поступка, слова, ситуации, суд, вердикт, мнение Бога. Если этот голос влияет на вас, если ваша жизнь меняется, если законы вписываются в мыслях и в сердцах, если уже не возникает нужда, чтобы кто-то учил вас, познай Господа, дорогой брат. Если вы сами научены Господом, и вы получаете напрямую от Него эти ответы, и вы меняетесь, и ваша жизнь меняется коренным образом, вы уже не можете возвратиться к старому греху, то я вам хочу сказать, без всякой мистики, вы вошли во святое святых, в соприкосновение с Богом, и над вами, как над народом Божьим, начался суд. Я к этому пришел, сам того не понимая. Я пытался входить во святое святых, да никак я туда не мог войти, и никто мне толком не мог объяснить, хоть чуть-чуть более-менее так понятно. Я просто сказал, говорю, Господи, как мне научиться слышать Твой голос? Я пока не буду с этими храмами разбираться, потому что я тут, как говорится, и ноги, и голову сломаю, и шею. Это что-то такое, ну, непонятное. Вот это точно мистика. Объясни, как слышать, как понимать, как отличать, как повиноваться, что вам не мешает, как от этого избавиться. И как так сделать, чтобы твои законы вписывались в мысли и в сердце. И чтобы это было бесповоротно, как у того, о ком написано, рожденный свыше, грешить не может. Я пошел этим путем. Шел потихонечку, копался, не было ни учебника, ни адвентистского, никакого другого. Не читал нигде и не слышал, хотя искал, но не нашел. Шел опытным путем, вникал, копался. И когда я дошел, когда я увидел, стал меняться, стало естественно, просто, легко. Думаю, как, Боже, как все просто, как все понятно, как все естественно. Когда я понял, что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона и смерти. Когда я понял, что такое суд постоянный, я говорю, что я только что-то подумаю, и тут же внутри Бог говорит, а ты почему так подумал? А вот с такой стороны ты на это смотрел? Думаю, нет. Говорю, Боже, спасибо. Ну вот надо же, говорю, вроде и не первый год, как говорится, и не первый день вот так уже с Богом общаюсь. Но все равно какие-то нюансы, все время какая-то подсказка. То есть внутри Бог все время взвешивает, все время определяет и все время мне подсказывает. У меня нет нужды, чтобы кто-то меня учил. Я не имею нужды в каком-то таком пастыре, в церкви. Я уже, буду говорить, самодостаточный. В каком плане? Я Бога знаю. Я в присутствии Бога. Ну, и без мистики. Я не представляю Бога, вот тут он ходит. Я ему стул не поставляю, тарелку пустую не ставлю, как некоторые американцы тоже рассказывают, как они с Богом рядом. В машину сначала дверь открывают Христу, чтобы он там сел. Потом сам сел. Я говорю, Господи, поехали, поехали, ну поехали. Вот это, я говорю, есть. Вот тот транс, вот эта мистика, вот это вот созерцание и тогда и видение, и видики эти начинаются. И когда вот это все стало получаться, наступает момент, я специально не ковырялся в этих храмах, на небе там есть, нету. Но я стал замечать, впишутся законы в мысли, в сердца, и не будет нужды учить. И суд над Домом Божьим начнется. Думаю, так суд у меня постоянно происходит. Далее. Вот я с этим боролся сколько лет, а тут вот дошло, раз, все ушло. И ушло так, что больше вообще, как говорится, в ту сторону смотреть не хочется. Как отворотило. Когда я стал понимать, что, слушай, я же уже слышу Бога. Я понимаю, я отличаю. Уже даже, ну очень трудно, чтобы даже ошибся. Настолько уже это стало естественно. Как у музыканта слух уже выработался. Я только подумаю тут же, я не успеваю помолиться, я говорю, Господи, вот скажи, что и как делать. Я только подумал, не успел кончить думать, мне уже тут сразу мысль от Бога. И причем четкая, она жизнью подтверждается, Писанием подтверждается. И я вам хочу сказать, я понял, слушай, так получается, ну, вот видите, ну, некрасиво, конечно, я сейчас говорю, да, что вошел верою, там, во святое и святое. Я говорю, слушай, так это же оно и есть, о чем адвентисты говорят. Потом меня эта тема заинтересовала, я стал поднимать вопросы, думаю, слушай, так оно и есть. И я в конце скажу такое, забудьте храмы на небе. Если вы научились слышать, понимать, отличать, если этот голос действует, если вы все время слышите точку зрения Бога по любому поводу, поступку, слову, мысли даже внутри вас, вы вошли во святое святых, другими словами, соединились с Богом, вы вошли в Бога без всякой мистики. Вы вошли в Бога как? На одной волне работаете, слышите, понимаете, мысли созвучны, мысли аналогичны, мысли синхронны. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Эллен Уайт пишет, его мысли становятся вашими, когда вы соединились, его чувства становятся вашими. Другими словами, я в нем, он во мне. Я не успел подумать, как получил ответ. Я не напрягаюсь, я не борюсь сейчас с грехом, все очень просто, меняет. Действительно, Духом Святым любовь изливается в сердца. Но не изливается это ни кисель, ни молоко, ни компот, ни чай. Дух Святой изливается. Мы слышим Его голос. Он учит, Он наставляет. Но не то, что любовь готова изливается. Мы начинаем задумываться, меняются стереотипы в нашем сознании. Мы по-другому начинаем смотреть. И то, что мы любили, становится отвратительным, а что не любили, становится приятным. Красивым, полезным, нужным. Поэтому я говорю пока что, извините, вот этим тавтологическим языком, которому мы научены. У нас, по нашему верованию, есть храм на небе, и мы туда должны входить верою. А коль у нас это связано поэтому, с этим храмом, поэтому я и говорю таким языком. А в конце скажу, Павел потому и написал, о чем сегодня нет надобности подробно говорить. То есть, не надо уйти все детали. Те детали, будем говорить образно, указывали, подсказывали, как на дороге знаки, куда идти, чтобы прийти ко Христу. Вот это храм, первая часть, вторая часть, вот этот переход, что такое завеса, почему нужно перейти, что это обозначает. Служение Ветхого Завета должно обновиться служением Нового Завета. От буквального послушания букве закона к духовному послушанию, к более глубинному очищению, это происходит во второй части, потому и называется очистилище. Потому что сколько бы мы ни боролись с рукою, которая поднимается на человека, мы никогда грех не можем, отрубив руку, не избавимся от греха, потому что рука не имеет желания делать, у нее нет ни чувства, ни соображения. Хочет сердце ненавидеть, и рука, повинуясь, поднимается на человека. Отрубив руку, мы не тронули сам корень, сам источник греха. Вхождение во святое святых – это работа внешняя, по внешнему освящению, должна проникнуть внутрь. Поэтому сказано, все стою у дверей и стучу. Кто услышит и отворит, войду и буду вечерить. Я задаю вопрос, почему так написано? Стучу. А адвентисты говорят, ты не туда стучишь, мы же уже тебя приняли. Он говорит, ничего подобного вы не приняли. Вам еще и не снилось это. Вы приняли закон десятисловный. Субботу без субботства. Убийство без духа ненависти. Прелюбодеяние без вожделенного взгляда. Все то, что глубоко в сердце, оно проходит мимо. И я стучу, впустите меня внутрь, хватит меня вот здесь на задворках, на крыльце дома, на улице холодно, впустите меня в свое сердце. И кто услышит, это о чем говорит? Что я зову вас, прошу, внутрь меня пустите. А на языке библейского небесного святилища, да, там, или адвентистского, да, вы должны, я стучу как бы с той стороны, что я нахожусь во святом святых, а вы во святом, я вам стучу, как бы в дверь или в завесу эту, да, Услышьте, перейдите, поменяйте качественно процесс освящения. От внешнего фарисейского к внутреннему, настоящему. А мы говорим, а мы уже в веру и туда входим. Как? Ну вот, Андриан вот уже объясняет, как туда веру некоторые входят. Скоро все так будут входить. То есть, другими словами, дух сатаны войдет в церковь. И эта церковь будет такая же, как Папа Римский будет говорить, что это святая церковь, и будет заканчивать дело Божие на земле. Я уже давно сказал, она закончила, эта церковь, дело Божие. И кто не согласится, с этой церковью Божией будем лететь и спотыкаться. Вытурят нас в шею. Кого еще не вытурили? Если будем держаться библейского учения. Поэтому, отвечая на вопрос Андриана, да, а вы уверены, что это библейское учение вхождения во святое святых? Говоря языком адвентистским, это библейское учение. Но адвентистский язык нужно поправить. Что вхождение во святое святых, здесь ни, никакой мистики, и никакого святилища, и никаких вхождений, и никакого транса не должно быть. Что святилищем является Бог для нас, а мы для Бога. И Христос, когда войдет, то святилище очистится. Это то пророчество о 2300 вечерах и утрах. Поэтому я говорю, о том, что вхождение во святое святых и устроение святилища внутри себя – это библейское учение, это стопроцентно. Только я хочу, уже как сказал, с поправкой, что никакой мистики, никаких обрядов и уже никаких подробностей не надо. Слышим Бога. Понимаем, освящаемся, присутствуем, слышим все время его точку зрения, входят законы в мысли в сердце, очищается сердце бесповоротно. Все, выбросьте эти святилища и не уходите туда никак. Слушайте Бога, повинуйтесь и живите. И никакой мистики, все естественно, все просто и понятно. Но, я говорю, кое-кто уже так въехал в это мистическое святилище, что когда рассказываешь ему про понятное, он начинает говорить, слушай, ты философией занимаешься. Я говорю, извините, это вы философией занимаетесь, и я с вами занимался, теперь перестал. У вас мистика, а у меня реальная жизнь. Не представляю я, как там в Бога вхожу. Ну, я простой пример приведу. Вот слышали выражение, люди говорят, слушай, да мы душа в душу, ты чувствуешь? Да. Слушай, ты скучаешь за мной? Да, и я, говорит, за тобой скучаю. Слушай, глянь, ну вот мы как вроде стали одно тело. Ну, можно сказать, я вошел в него, он вошел в меня. Только это для того, чтобы запудрить мозги и запутать человека. Никто ни в кого не входил. Но мы поняли из разговоров, из общения, из той искренней беседы, которая происходила. Мы поняли, насколько мы близки. Мы поняли, мы познали друг друга. Мы через слова поняли логику, склад ума, характер, нашли общее, будем говорить, в духе соединились. Ну это просто. Мы в процессе разговора почувствовали, что мы родственные души. Мы родня, ближе, чем какая-то, будем говорить, буквально родня по плоти. Я вошел в него, он вошел в меня. Мы стали двое и одна плоть. Да будут все едино. Ну, можно это объяснить. Вот есть душа, есть дух. Вот мы верой входим в его сознание. Я говорю, так, слушайте, свои трансцендентальные медитации забирайте себе домой и занимайтесь этим ночью. Не вхожу я ни в сознание, не вхожу я ни в сердце. Я общаюсь с человеком, видя проявление его разума, видя чувств, ощущая его чувства, да. Я вижу склад ума, я слышу подсказку, что и как подойти, как сказать, где может быть притормозить, где может быть сейчас чуть-чуть со стороны зайти, подготовить человека, чтобы ему стало понятно, доходчиво, потому что он, может быть, сегодня впервые об этом слышит, да? Но я не вхожу в него и не в ракурсе какой-то мистики. Это так же, как два человека полюбили друг друга, да? Ой, это любовь, это вот от Бога, я представляю Бога, вот любовь исходит от меня, там, к девушке или к женщине, или наоборот. Я говорю, слушайте, ну такого же никогда не происходит. Любовь, ну пусть и глупая, ну там без мистики. Потянуло, влюбился, потерял голову, крыша поехала, да. Или полюбил по-умному, без, как говорится, без мистики, без поехали крышей. И все естественно, все просто. И возникают вопросы, мы пытаемся что-то объяснять, но это все естественно, и все, как говорится, так, будем говорить, понятно. Ну, я ответил, думаю, на вопрос, да. Ну, продолжение темы еще будет, да, там я еще отвечу еще более подробно. Дальше. Это еще я из прошлого чата. Видите, опять я в долгах буду. Я уже не смотрю сейчас, что вы мне еще в этом написали, но уже 2 часа мы прообщались. Я сейчас уже просто закончу с прошлого чата и будем на этом как бы завершать наше общение. Значит, Николай пишет, Сешкар-Алы, а как быть с грехами неведения? Ну, мне тут трудно понять, в связи с чем этот вопрос был задан, да? Ну, что, возможно, по поводу того, что писали, что людям хочется, они понимают, что нельзя кушать, но хочется, да? Ну, если в этом плане вопрос задан Николаем, да, что я могу сказать? Когда мы понимаем и знаем, и опыт, может быть, имеем горький, что что-то не надо есть, но нам хочется, ну, вроде как бы больше на грех ведения. То есть, хоть мы хоть что-то понимаем, внутри у нас идет суд Божий, а Бог осуждает, говорит, что же ты делаешь, потом будешь молиться и бегать искать, Господи, где таблетку мне найти, да? Грех ведения, да, мы, как говорится, когда сами сознательно идем на такой грех, то, естественно, Бог не будет освящать ни пищу, ни питье молитвою нашей, да, и что съедим, то и получим. А как быть с грехами неведения? Ну, если человек не понимает, что это нельзя кушать. Ну, если его так научили, или он пока что так понимает, то я хочу сказать, греха нет. Он будет молиться, и Бог будет освящать через его молитву пищу. Ну, Светлана Санкт-Петербурга тоже тут комментарий написала. Ну, по поводу вегетарианства, я так понимаю, да? Так что одну траву есть. Ну, что я хочу сказать, Светлана? Вопрос, конечно, немножко так выглядит. Так что одну траву есть. Ну, речь не идет одну траву. Если под травой подразумевается и орехи, и семечки, ну и пшеница, и хлеб у нас есть, и продукты питания, ну, в траве можно и помидоры, и огурцы, и картошку, и бобовые, и, ну, что хочешь, клубника, и земляника, да. Если это трава, ну, я хочу сказать, ну, бобер ест вообще одну кору. И странно звучал бы вопрос. Так что есть одну кору? А вот он ест одну кору и грызет. И я тут рядом, они полно деревья валят и жрут одну кору. Я хожу после них ветки собираю, в печку бросаю. Обглоданные, чистенькие, беленькие такие, да. Я просто видел, какие, как свиньи эти жирные бобры. Их тут развелось так, говорю, как свиньи. Такой идет мешок прямо. У нас большой выбор. Тут вопрос не в том, так что одну траву есть. Я просто говорю, тут если подходить с точки зрения похоти, то получится, да, так вот, что одну траву есть. Если подходить с точки зрения разума, да, я говорю, вон, слоны какие здоровенные, какие сильные, траву едят, да, бегемоты, носороги. Я уже не говорю про буйволов, там антилоп, жираф, там, да. Кстати, попутно просто что хочу сказать. Вы вообще, когда возникает вопрос, какой зверь самый сильный, говорит, зверь это говорит, ну, самый сильный, царь зверей, лев. Я говорю, а если льва запрячь, как лошадь, в плуг, скажите, сколько метров он протащит плуг и в штаны не напустит? Он не протянет, вы знаете, лев, ну даже я говорю, самое быстрое там это гепард, ну 400-500 метров бежит за антилопой, дальше выдыхается, вздыхает. Мы говорим о силе, мясо ест. А те, которые траву едят, так они в день могут по 500 километров по пустыне бежать миллионными стадами. Я говорю, какой лев пробежит? Через 3 километра там похороны будут крупные. Всех львов придется закапывать, чтобы не воняли. Это я к тому говорю. Одну траву те, кто едят, так те сильные животные. Выносливые. А кто одно мясо едят, то только, извините, на чуть-чуть хватает. Лев царь, он говорит, когти зубы, а силы-то и нет. Дай тому буйволу те же зубы, те же когти, что будет с тем львом, да? Ну, Николай тут еще... тут, кстати, Андриан тоже написал, слоны так и делают, и вон какие здоровые. Николай Сяшкарлы пишет, проблема не в продуктах, а в мере. Ну, что я хочу сказать, иногда и не в мере. То есть то, что Богом запрещено, то там о мере даже не идет речи. В мере так, типа, все можно понемножку. Мне тоже такие люди говорили, встречались. И сала немножко надо. И мяса свиного надо. И нутрия тоже полезная. Понемножку, все в меру надо. Я говорю, и блудить понемножку надо, потому что одной жены не хватает. И украсть немножко, все главное в мере. В меру делай, да? Я вам хочу сказать, есть то, что в Библии не написано про меру. Вот хочу сказать, продукты, которые нужно кушать, и Богом сказаны как продукты питания здоровые, да? Вот там мера нужна. Это я хочу, чтобы вы запомнили. Что даже если здоровую пищу кушаем, но объедаемся, обжираемся, то я хочу сказать, вред может быть от этой пищи. Переедание даже здоровой пищи оборачивается, будем говорить, плачевными последствиями. Говорю, исходя из собственного опыта. После мяса я перешел на вегетарианство, стал жрать опять как не в себя, и опять пришел к тем же результатам. Поэтому недоедание плохо. Переедание тоже плохо. Вот мера как раз, и когда мы молимся, говорим, Господи, благослови пищу. И Бог говорит, ты слышишь, ты уже наелся, уже уставай. Вот Бог говорит, вот это мера, чувствуешь, да? Все, уже нормально, тебе хватит на жизнь, на работу, сил и здоровья. Господи, ну чуть-чуть еще, вот эту ложку, еще чуть-чуть ложку, а тут еще чуть-чуть осталось. Да ладно, умри душа, лишь бы дар Божий не пропал. Взял и съел, а потом, Господи. Ой, Господи, я последний раз, я больше так не буду. Да, последний раз, сейчас коньки откинешь, и будет последний раз. Поэтому в меру нужно не вообще все кушать в меру, а продукты, дозволенные Богом, и в меру. А не дозволенные, там про меру не идет речь. Далее, Андриан еще пишет. Моя жена спрашивает по поводу церкви. Почему Бог в Откровении обращается именно к церквям? То есть, видимо, Бог хочет видеть нас собранных вместе в церкви. Что я хочу сказать? Ну, верующие как понимают, что сами по себе мы не можем быть, ну, как бы духовными, да, что нужно общение, что нужно, чтобы кто-то, были люди, которые разные люди, с разным уровнем знания, чтобы те, которые более духовные, делились, да. Ну, хочу сказать, в Божьем плане все-таки церковь должна быть, тут нельзя ничего такого противного сказать, да. Поэтому обращается к церквям, но я даже уточнил бы, Андриан, что обращается не к церквям. Послание вроде бы к церквям, но конкретно к ангелу, а не к церквям. К руководству. Тут может быть вопрос, стоило бы сказать, почему к руководству церквей, ну все равно это с церковью связано, да? Потому что церковь – это народ, это организм. И там есть те, которых должен Бог был поставить, и они должны были бы учить правильно народ. Поэтому обращаться к народу, который привык через посредника обращаться к Богу, через пастыря, да, вот тут уже Бог и не обращается к народу, а обращается к тем, которые занимают пост, которые выходят за кафедру от имени Бога, говорят. То, что Бог хочет видеть нас собранными вместе в церкви, это 100%, потому что, ну, смотрите, Бог учит нас любви. Но если мы порознь, как мы ту любовь проявим? Чтобы ту любовь проявлять, нужно быть с кем-то в общении. Далее. Чем больше людей в общении, разных характеров, тем больше мы шлифуемся. Дальше. Чем больше людей стремятся к Богу, и каждый на своем уровне ищет Бога и познает Бога, и когда мы будем делиться, тем больше откровений мы все вместе будем получать. Поэтому тут разговора не может быть, почему собирают конструкторское бюро. Или один будет самолет, конструктор, придумывать полностью, включая и горючие, и клапана в моторе, и мотор, и форсаж, и аэродинамика, крыльев и фюзеляжа, да, и вот эти все аэродинамическая труба, где вот это все определяется, какие завихрения, где какие бывают, да. Я хочу сказать, один будет 100 лет жизни, ему не хватит, чтобы он все. Собирают конструкторское бюро. Один занимается шасси, другой мотором, третий бензином, третий, четвертый занимается там, какие сплавы металла должны быть, чтобы облегчить конструкцию всего самолета, какая аэродинамика должна быть, то есть кто по электрике, кто по электронике, но все вместе выполняют одно. И есть руководитель конструкторского бюро или генеральный директор, или еще там кто-то. Поэтому то, что Бог хочет видеть на собранной церкви, это 100%. Но то, что вы, Андриан, вот описываете, что в церкви сейчас творится в Соединенных Штатах Америки, да? Я так понимаю, вы сами с этим не согласны, да? Вы пишете, что это вот предсказано Еленой Уайт отступление, омега. Ну, я хочу сказать, да, Бог хочет видеть нас в церкви. Но вопрос здесь такой, а кто же церковь? Это организация или это тело? Это там, где занимаются мистикой и, извините, духи злобы поднебесной куда уходят, да? Церковь – это там, где затыкают рот тому, кто пытается говорить о духовности? Нет, это не церковь. Это организация, которая называлась церковью. По Библии церковь – это люди, собранные во имя Божие, ради его характера, у которых одни цели, которые освящаются и которые едины между собой. Нету споров, нету разделений, взаимопомощь, взаимопонимание, любовь, сочувствие, сострадание. Чувствуешь, что ты не один. Вот это церковь. То, что Бог хочет видеть церковь, она есть, только сегодня она рассеяна, но скоро будет видимой. Ну, будем говорить, видимой в каком плане? Не будет возможности там собираться, конференции всемирные, генеральные собирать, там симпозиумы, да? Гонения будут. Но эта церковь будет видимой. И люди, которые стремятся жить по-божьему, освящаться, они будут в этой церкви. Церковь – это не то, не то общество, не то здание, которое люди назвали, что мы церковь Божья. Церковь – это то общество, это то место, где собирается это общество, которое таковой назвал Бог. Ну, еще последние тут вопросы, да, чуть-чуть осталось, извините, сегодня уже, как говорится, побольше, подольше мы пообщались. Ну, уже просто я уже хочу хоть за прошлый раз долги отдать, чтобы уже они у меня не висели, да? Дальше. Значит, Светлана Санкт-Петербурга еще пишет по поводу питания. Каждый себя исследует и выбирает, что ему есть. У всех свои проблемы. То, что у всех свои проблемы, я 100% согласен, что каждый должен исследовать себя. Это тоже 100% надо этим заниматься. И выбирать, что ему есть, но выбирать не исходя из вкуса, конечно, а исходя из того, что Бог сказал, что уже доказано, будем говорить, нашим горьким опытом или горьким опытом наших близких, друзей, родственников, которые доелись, допились. Этим тоже нужно руководствоваться. Ну и, будем говорить, если свежими, нормальными, разумными научными достижениями что-то доказывается, и это уже на опыте, на практике доказывается, мы тоже это должны принимать. И последний, как говорится, вопрос. Или не вопрос тут. Значит, Дим, не знаю, кто такой, Дим так написал, не имени. Так что, ну, Дим пишет. Первые 26 лет своей сознательной жизни я питался практически по правильному. Здоровый образ жизни, я так понимаю, исповедовали вы. Но потом женился. И многоточие. Теперь пытаюсь всю семью посадить на то, что я раньше ел, но не очень получается. Первые 26 лет своей сознательной жизни я питался... А, извиняюсь, это повтор, при копировании у меня повтор часто получается. Значит, он не вопрос задает, а как бы констатирует факт, что первые 26 лет своей сознательной жизни я питался практически по-правильному. А потом, извиняюсь, женился. Да, и жена оказалась не такой. Теперь пытаюсь всю семью посадить на то, что я ел раньше. Но не очень получается. Что хочу сказать? Не нужно пытаться посадить людей на вот эту диету. Попытка посадить – это попытка посадить в тюрьму. Это насилие. И люди это чувствуют. Ну, если мы даже тихонько, но назойливо, систематично продолжаем говорить, вот ты ешь, вот у тебя болит, если не болит, то заболит. Вы знаете, это действует иногда на нервы людям. Это вызывает отвращение. Я что хочу сказать? Лучше ничего не говорить. Если есть возможность придерживаться, если есть желание так жить, да и питаться, то я вам хочу сказать, занимайтесь сами этим. И ваш опыт здорового образа жизни и в результате которого вы приобретаете здоровье, будет самым лучшим показателем. Если иногда можно что-то сказать, это надо иметь мудрость, чтобы так деликатно сказать, чтобы человек не почувствовал, что мы к нему пристаем опять со своими инновационными откровениями. Понимаете, да? То есть, если мы вот это не надо, там это влияет на то-то, на то-то, ну, можете иногда как будто бы о себе что-то сказать. Я не ем потому и потому. Или какая-то информация, можете, иногда я говорю, но это зависит от мудрости человека. Иногда человек так вот что-то читает, раз нашел. Я знаю, один человек говорит, в интернете такое прочитал, вот интересное питание, да? А компьютер один как бы в семье, ну, жена садится, жена вроде этого не придерживалась. Но он говорит, я прочитал, взял, скопировал, оставил документ Word открытым, вот так на рабочем столе. Ну, жена подходит, ну, что это такое, там, раз, 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 ну, и читает. Читала, 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 потом говорит, не говорит, а как бы сама в себе. Слушай, а вообще так разумно. Да, разумно. Ну, и через время мысль засела. Потом, говорит, я еще что-то нашел, опять оставил, умышленно оставил. Вы понимаете, вот когда ты начинаешь говорить, это мораль читаешь. В рот лезешь, пожрать не даешь, да, покушать. А когда вот так вроде типа забыл, ну, маленькая вроде такая хитрость безвинная, да? Оставил на столе. И жена прочитала еще раз, потом еще раз где-то. Потом он говорит, смотрю, что-то не жарит на сковороде. А муж говорит, а что ты не зажарила? Да ты знаешь, я вот так уже что-то, ну, я решила уже немножко что-то тут изменить. А чего? Ну, ты же тогда, говорит, оставил. Я прочитал, раз прочитал, два, начала мысль сверлить. А он говорит, а чего ж ты меня не слушала? А ты, говорит, не так говоришь. Поэтому иногда я людям говорю, вот человек говорит, я хочу вот жене или жена, мужу или детям вот так вот сказать. Я говорю, нет. Вот ты сейчас скажешь, покажешь свое лицо, покажешь свое возбуждение, вот это нездоровое, да? Настрой. Тот, кому будешь говорить, почувствует неприязнь и не примет. А ты дальше. Когда ты будешь говорить, начнут с тобой спорить. Говорю, а ты вот напиши, оставь и уйди. Далее, подумай, как написать, чтобы слова такие, чтобы не чувствовать, что ты в эмоциях, в страстях пишешь. И оставь. И говорю, произойдет, вот прочитает. Захочет поругаться не с кем. Потом, ну, пошумит, побурлит, покипит, успокоится. А когда ты придешь вечером, он уже спокойный и скажет, а вообще-то правильно. То есть это вот такая вот, будем говорить, житейская мудрость, которую Бог подсказывает, вот как донести до человека, да? То есть не надо никогда пытаться кого-то посадить на какую-то даже самую правильную диету. Вы знаете... У людей же привычки, вкусы, привязанности, хочу, не хочу, похоти, страсти. Привык уже человек, у него сразу не получится. И я хочу сказать, пока не поменяется сознание, никто никого не посадит ни на какую диету, ни на какой образ жизни. Лучше задать вопрос, который, или как-то информацию косвенно подкинуть, чтобы человек начал думать. Вот как начнет думать, вот только теперь начинается процесс, что, возможно, додумается, и Бог поможет, и поменяется сознание, и поменяется привычка. Потом и нам вместе будет легче жить. Хорошо, я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Уже сегодня я, как говорится, перешел больше, чем обычно, да. Так что на этом я буду заканчивать наше общение. Завтра наше общение продолжится. То, что в чате в сегодняшнем вы написали, я прочитаю, скопирую. Это будет на следующую пятницу. Я начну наше общение с этих вопросов. Извините, пожалуйста, ну, я один, вас много, вопросов много. То иногда бывало, ну, вопросов, говорю, напишите что-то, то сидим, ждем. а тут вы начали писать. Ну, я рад вообще. Если люди задают вопросы, значит, что-то думают. Если что-то думают, и когда что-то отвечаешь, возможно, что-то засядет, и кому-то что-то поможет. Дай Бог, чтобы так было. Всего хорошего, Божьих благословений, и следующая встреча у нас завтра. Как всегда. Тема «Известное святилище», я буду продолжать. Всего хорошего, Божьих благословений, и до встречи. С Богом.